Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ты видишь, Боже, что детство не заканчивается в нас, оно просто переходит на другой уровень сознательности, в начало понимания и познания земного мира. Хотя для нас проходят дни, месяцы и годы, для Тебя, Господи, не проходит даже этот миг, ибо Ты содержишь в себе все времена. Ты даже свою вечность превращаешь в сейчас, так как Ты всегда один и тот же. Горько учиться любви к миру, не научаясь любви к Богу, учиться познавать временное и не учиться постигать вечное, учиться дружить с этим приходящим миром, не учась обретению отношений с тем, кто был, есть и будет вечно. Горько слыть у учителей и родителей, успевающим в том, что отнимает у души жизнь вечную и скрывает от сердца неприходящую любовь Христову. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни, до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 33 по Пятидесятнице. Слепой вере противоположна вера видящая. Какая же это? Вера видящая есть та, которая ясно видит, во что верует и почему верует. Ясное видение обнимает все содержание веры, что Бог есть един по существу и троичен в лицах, что Он весь мир сотворил Словом Своим и о Нем промышляет. И в целом, и в частностях, что мы сотворены для лучшей жизни, но пали в прародителях и все томимся в изгнании, что беду сию мы сами на себя навели, но высвободиться из нее сами не имели возможности. Поэтому воплотился Сын Божий и избавил нас от всего, чему подверглись мы вследствие падения. Своими страданиями, смертью, воскресением, вознесением на небеса и сидением одесной Бога и Отца избавил нас для того, чтобы каждый из нас оделся причастным благ спасения, совершенного Господом. Дух Святый сошел на апостолов и через них Церковь Святую основал на земле, в коей Церкви и пребывает всех верующие через святые таинства, возрождая к новой жизни, укрепляя на всякое добро, очищая от всякого зла и освящая, и через все сие к вечной жизни приготовляя и Царство Небесного наследниками соделывая, и что все верными сынами и черями Церкви Божией до конца себя сохраняющие, несомненно, Царство Божие наследят, а неверным ей оказывающиеся в ад попадут на вечном мучении, и все это ясно зрит и определенно ведает видящая вера. В полном смысле настоящая вера и есть та, когда кто верует потому только, что так Бог повелел, и когда для того, чтобы уверовать, ничего больше не ищет, как узнать, как Бог повелел, и как только узнает, что Бог повелел так и так веровать, так и успокаивается на том полным успокоением, не допускающим никаких колебаний. Сия есть детская вера, беспрекословно верящая Богу Отцу Своему. Ее-то и требовал Господь, когда сказал: «Если не будете как дети, не внидите в Царство Небесное». Из всего можете вы сами заключить, что кто иным каким-либо образом верует, о том нельзя не усомниться, войдет ли он в Царство Небесное. Такая детская вера не есть слепая, а видящая, и видящая все глазами чистыми, ничем не запорошенными. Она только в умственные исследования не пускается, а как узнает, что Бог так сказал, так и успокаивается. Это у нее самая верная, самая прочная и самая разумная основа на все верования. Слепая вера, напротив, есть та, которая не знает, во что должна веровать. Или, если знает, то не полно, кое-как, и не заботится этого узнать. Такова большей частью вера простого нашего народа, но не исключительно, ибо и между лицами высшего и образованного круга очень много таких, если не наибольшая часть. И в простом народе не редкость сильная детская вера видящая, за которой куда гнаться нашей ученой вере. У нас вошло в обычай слепой вере противополагать веру разумную, а под разумной верой разуметь веру ученую, которая не довольствуется одним тем основанием, что Бог так повелел, и верою, но ко всему примешивается и соображение своего ума. У иных это доходит до того, что они и совсем верить не хотят ничему такому, что не сумеют подвести под начало своего разума и согласовать с суммой добытых им понятий. На сие скажу, никакого нет греха доискиваться некоторых умовых соображений, выяснений и полнейшее уразумение предмета веры. Это делали нередко и святые отцы. Но надо заметить, что к существу веры этого это ничего не прибавляет, и есть совсем побочное или придаточное дело. Когда строится в уме соображение о предметах веры, тогда приходят и недоумения, колеблющие веру. Правда, что они прокрадываются и в душу детски верующую, но тут им обычно никакого хода не дают. Сразу прогоняя их в той уверенности, что это, наверное, какой-либо кривотолк. Но также надобно поступать и тем, которые не довольствуются и не умеют довольствоваться простой верой. Недоумение против веры – тоже суть в области веры, что дурные помыслы и позывы, противные добронравию и заповедям в сфере жизни. Последнее, как мы встречаем, отталкиваем и конец, тоже следует сделать и с первыми. Пришли недоумения, отгони их мечом веры и конец, и это будет самое разумное действование. Когда ясно ведомо, как Бог повелел веровать, разумно ли против того допускать возражения? Когда Бог говорит, тварь должна слушать и слушаться, законный образ действования должен быть таков. Пришли недоумения, не допускай их до сердца и не возмущай ими покоя веры. Оттолкни их, стоя сердцем на стороне веры, а потом ищи разъяснение. Придет разъяснение – хорошо, не придет – беда невелика. Покой веры цел, не слепой, а той, которая видит и знает, как повелел Бог. Повелевает не ложный Бог, а недоумение кует нам умишка задорный, но слепой. Святитель Феофан Затворник. Когда мы можем сознавать, чего мы стоим. И лучше знает самого себя тот, кто считает себя за ничто. Вот почему и Давид, и Авраам, когда взошли на высшую степень добродетели, тогда особенно явили добродетель смирения. Авраам называл себя прахом и пеплом, а Давид — червем. Подобно им и все святые считают себя ничтожными. Напротив, кто увлекается гордостью и думает о своих достоинствах и заслугах, тот совсем не знает себя. Потому и у нас вошло в привычку говорить о гордых «не ведает себя, не знает себя». А не знающий себя кого будет знать? Как познавший самого себя познает все, так не знающий себя не может узнать по сути и ничего другого. Таков был тот, который говорит «выше звезд Божьих вознесу престол мой». Не познав самого себя, он и не знал и ничего другого. Но Павел не так рассуждает. Он называл себя извергом и последним из людей, и после многих великих подвигов, совершенных им, не считал себя даже достойным именоваться апостолом. Ему-то и будем подражать. Подражать же ему мы сможем только тогда, когда освободимся от всего земного. Действительно, ничто так не препятствует человеку познать себя, как привязанность к житейскому. И наоборот, ничто в такой мере не побуждает его прилепляться к житейским делам, как незнание самого себя. Это незнание и привязанность к мирскому зависят друг от друга. Как любящие внешнюю славу и ценящие мирские блага, сколько бы ни старался, не может познать самого себя, так, напротив, презирающий земное легче познает самого себя. А познавший самого себя, благодаря этому знанию, будет преуспевать и во всех других добродетелях. Итак, чтобы нам приобрести это благое знание, освободимся от всего временного, что так сильно пленяет нас, и, познав свою бедность, станем проявлять всевозможные смирения и любовь к мудрости, чтобы получить нам и настоящее, и будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу слава, держава и честь, со святым и благим Духом ныне и присно и во веки веков». Святитель Иоанн Златоуст. Многие из христиан веруют, что в некоторых случаях может испросить им у Бога особенную помощь только известный святой. Например, чтобы избавиться от зубной боли, молится священному ученику Антипе. Чтобы сохранить скот от падежа, ищут помощи у мученика Флора и Лавра, великомученика Георгия и священномученика Власия. Чтобы получить помощь у Господа в случившихся бедствиях и затруднениях земной жизни, просят молитвенного ходатайства у святого мученика Трифона. Об отыскании покраденных вещей прибегают к мученику Иоанну Воину и так далее. В этой вере особую помощь в известных случаях того или другого святого ничего предосудительного нет, ибо если они веруют, то, конечно, и с особым с своей стороны усердием и любовью прибегают к тому или другому святому. А в усердии и любви к святым, кроме хорошего, ничего другого видеть нельзя. А с другой стороны, права вера подобных людей потому, что благодатная деятельность святых иногда получает как бы некое определенное направление. Если спросим об этом апостола Павла, то можем иметь следующий ответ. «Вся сия подаяние благодатных дарований, определение их рода, степени, силы, вся сия действует един и той же Дух, разделяя властью, коему жда, яко же хочет». Впрочем, как Дух Божий по беспредельной благости готовый дать всякому человеку всякое благодатное дарование, действительно раздает дарование сообразно законам правды, достойным и сообразно законам премудрости, способным употребить их для благих целей, – то можно полагать, что вышнее определение рода, степени, силы, пространства благодатных дарований, неспосылаемых верующему человеку, бывает по некоему применению к роду, степени, силы, силе, пространству его свободных духовных расположений и его подвигов и добродетелей. Нечто подобное этой мысли находим у апостола Павла, когда он о подвигах самого Иисуса Христа говорит: «В нем же, бо пострада сам искушен быв, может и искушаемым помощи, кто с верою и любовью к Богу и Его закону, с надеждой благодатной помощи Божией, твердо стоял против искушения и действительно приял благодатную помощь к отражению его, кто ревностно и постоянно упражнялся в некоем благочестивом подвиге или добродетели и действительно приял благодатную помощь совершить подвиг и добродетель, тот может и другим искушаемым и подвизающимся помочь, потому что привлеченные его верой и подвигом вселяется в него сила Христова и действует не только в нем, но и через него». Чем мы обязаны Господу? Хороший вопрос. Англичане часто задаются вопросом, чем они обязаны Христу, и отвечают на него длинным списком благ, полученных ими от Христа. Сейчас ты от имени своего народа спрашиваешь, чем сербы обязаны Христу. «Отвечу тебе», — говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Воистину много большим, чем англичане, ибо англичане чем-то обязаны и Древнему Риму, в то время как сербы своими самыми выдающимися людьми обязаны только Христу. Только святые сербы взошли на высоты, которые видны всем поколениям всех времен, а святость от Господа нашего Иисуса Христа, от Его святой веры. Даже если бы сербы были обязаны Христу одним только святым Саввой, духовным князем и кормчим жизни сербского народа, долг был бы невозместимым. А святой Савва не единственная звезда на сербском духовном небосводе, освященная солнцем Христом. Вокруг него сияет целое созвездие звезд, созвездие святых сербских. Еще сербы обязаны Христу основными принципами жизни и нравственности, обязаны Ему верой во единого Бога, в суд Божий, в промысл Его, в правду и милость Божию, в бессмертную жизнь на небесах, обязаны Христу пониманием природы и ее явления через Бога и объяснением человеческих судеб не материальными причинами, но нравственными и законными и духовными. Одним словом, сербы обязаны Христу знанием истины о земном и духовном мирах, всем Что касается нравственной жизни народа, сербы обязаны заповедям Христовым. Воздержанность, целомудрие, честность, кротость, милосердие, миролюбие, трудолюбие, приветливость, мужество в отстаивании правды, жертвенность и все остальные добродетели, все они достали сербам от веры Христовой. Еще сербы обязаны Христу своими благодатными и прекрасными обычаями. Все они и по символике, и по сущности евангельские. Ибо обычаи эти не просто украшение жизни, но главный нравственный порядок, охраняющий жизнь сербского народа от распада, смут и греха. Еще сербы обязаны Христу вдохновенностью выражения своих идеалов в песнях и пословицах, в творениях своего ума и своих рук. Еще сербы обязаны Христу своим первым царством и своим рабством и своим освобождением, то есть обязаны своим первым и последующим государствами и мудростью в их созидании, героическим терпением и прозорливым упованием во времена рабства, выдержкой и жертвенностью в период освобождения. Все ли я перечислил? Далеко не все. Я только начал список того, чем сербы обязаны Христу. Но, думаю, я дал тебе направление, следуя которому ты сам сможешь просчитать все остальные долги твоего народа Спасителю и Господу нашему Иисусу Христу. Когда же ты посчитаешь долги сербов Господу, тогда переверни страницу и сочти требования Христа к сербам. Подумай и задайся вопросом, чего Он ждет от сербов. Мир тебе и радость от Господа, из писем святителя Николая Сербского. Утвержденный опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека, во все продолжение его жизни, говорит в одном из писем преподобный Амвросий Оптинский. Поэтому необходимо позаботиться укоренить в детях обычай почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно перед принятием пищи и питья, ложась спать и вставая, перед выездом, перед выходом и перед входом куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно или по-модному, а с точностью, начиная с чела до персии и на оба плеча, чтобы крест выходил правильный. Ограждение себя крестным знаменем многих спасало от великих бед и опасностей. Крестное знамение должно на себе полагать или с именем Святой Троицы, произнося во имя Отца и Сына и Святаго Духа, или с именем Единого от Троицы нас, ради вочеловечившегося и волею распиншегося, произнося Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Любил один лишний выпивать. В таком виде он где-то заблудился. Ему представилось, что кто-то подходит к нему, наливает из графина в стакан водки и предлагает выпить. Но вот заблудившийся предварительно по своей привычке осенил себя крестным знаменем, и вдруг все исчезло. А вдали послышался лай собаки. Придя в себя, он увидел, что забрел в какое-то болото и находится в весьма опасном месте. И если бы не лай собаки, не выбраться бы ему оттуда. Пишите, что не можете оставить табак курить. Невозможно для человека, возможно, при помощи Божией. Только стоит твердо решиться оставить, сознавая от него вред для души и тела, так как табак расслабляет душу, умножает и усиливает страсти, омрачает разум и разрушает телесное здоровье медленной смертью. Раздражительность и тоска – это следствие болезненности души от табакокурения. Советую вам употребить против этой страсти духовное врачевство. Подробно исповедуйтесь во всех грехах 7 лет и за всю жизнь, и причаститесь святых тайн, и читайте ежедневно, стоя Евангелие по главе или более. А когда нападет тоска, тогда читайте опять, пока не пройдет тоска. Опять нападет, и опять читайте Евангелие. Или вместо этого кладите наедине по 33 больших поклона в память земной жизни Спасителя и в честь Святой Троицы. Любовь покрывает все, и если кто делает ближним добро по влечению сердца, а недвижимый только долгом, то таковому дьявол мешать не может, а где только по долгу, там он все-таки старается помешать тем или другим. Из писем преподобного Амбросия Оптинского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. И прежде чем перейдем к воскресному литургийному Евангелию недели 33 по Пятидесятнице, несколько слов об одном из величайших подвижников, святом богоносном отце нашем Антонии Великом, память которого Святая Православная Церковь чествует в нынешний субботний день 30 января по старому стилю 17 января. Сей великий подвижник Церкви Христовой родился в 252 году в Египте от благочестивых христианских и знатных родителей, которые его воспитали в правилах веры и благочестия, необходимых для истинного христианина. Еще в летах юности храм Божий, где мог Антоний слышать учение Иисуса Христа, апостолов и других святых, был единственным для Антония прибежищем, доставлявшим наслаждение его душе. По смерти своих родителей, 18 лет сделавшись наследником богатого имения и питателем юной сестры своей, Антоний, призываемый промыслом на высшую степень благочестия, обеспечил положение сестры своей и, согласно внушениям Евангелия, раздал книги и большую часть имения соседям и бедным, оставил кров родительский для благочестивого уединения и, имея около 20 лет от роду. «Я прежде слышал, — говорит блаженный Августин, — что святой Антоний призван был гласом Евангелия, во время чтения которого он как бы нечаянно узнал и обратил к себе следующие тогда читаемые слова: «Иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте и маши сокровища на небеси». Так твое откровение, Боже мой, обратило его к тебе. Глас Христов, услышав, говорит о святом Антонии, Православная Церковь шествовал во след его заповеди и отверг все заботы, сяжания, имения и любления рабов и сестры. Един в пустынях, чистейше беседуя Богу, приял благодать разума. Удаляясь от мира, Антоний поселился сначала близ места рождения своего и подвязался под руководством одного старца, с молодых лет проводившего уединенную жизнь. Горя желанием высшего духовного совершенства, Антоний постепенно преуспевая в благочестии, укрывался от общества далее и строже вглубь пустыни Фиваитской. Все тщание прилагал к трудам подвижническим, слыша, что праздный нижедаяст, преподобный работал собственными своими руками и иное издерживал на хлеб себе, иное же на нуждающийся. Молился он часто, зная, что должно наедине молиться непрестанно. Был внимателен к читаемому, так что ни одно слово Писания не падало у него на землю. Но все удерживал он в себе. Почему, наконец, память заменила ему книги? Столько неутомим был в бдении, что часто целую ночь проводил без сна. Пищу вкушал однажды в день по захождению солнца, иногда принимал ее через 2 дня, а нередко и через 4. Пищей его служили хлеб и соль, и питьем одна вода. О мясе, вине не нужно и говорить, потому что у других подвижников едва встретишь что-либо подобное. Во время сна Антоний возлегал на рогоже, а большую часть свою на голой земле, никогда не умощал себя елеем. Общество благочестивых, привлекаемое славой пустынных подвигов Антония, текло вслед его и населяло безмолвную пустыню. Антоний сделался основателем пустынного жития. До Павла Фивейского и Антония преподобные подвязались в мире, в местах своего рождения или близ он их, ведя жизнь более затворническую. Но преподобный Антоний, подражая древним пророкам и пустынножителям Илии Крестителю, подобно Павлу Фивейскому, сделался в свое время подвижником и, как говорит церковь, первым украсителем пустыни, началообразным начертанием добродетельного жития. Антоний убедил многих избрать иноческую жизнь, и таким образом при горах египетских явились монастыри. Пустыня населена иноками. Антоний, как отец, сделался руководителем многих иноков. Для иноков Антоний был истолкователем монашеской жизни не только своим поведением, но и писанием. В руководство иноков Антоний написал правила для монахов, поучения или слова к монахам, разные постановления монахам, изложение некоторых мыслей и ответы на разные вопросы, стезю мудрости и многие письма. При своей суровой и пустынной жизни преподобный Антоний к другим всегда был ласков и человеколюбив, благоразумен и тверд, в обращении круток и приятен, в беседах терпелив, в защищении обижаемых неутомим, за которых он ходатайствовал пред городскими начальниками. Святого Афанасия Александрийского, гонимого арианами, часто посещал и неоднократно писал об нем к равноапостольному Константину. Скрываясь от людей, Антоний не скрыл, однако ж, своей славы от мира. Слава святой его жизни была столь велика, что когда приходил он в Александрию, особенно в последний раз, все жители города сбегались видеть Антония. Даже язычники и жрецы их приходили в храм Господень, говоря: «Желаем видеть человека Божия», ибо так называли его все. Многие даже из язычников желали хоть прикоснуться только к старцу в той уверенности, что получат от него пользу. И действительно, в эти немногие дни столько обратилось в христианство, сколько в иные времена обращалось в продолжении года. Император Константин Великий и дети его уважали великого пустынника как отца, просили его прийти к себе или прислать им благословение. Слава его при конце его подвигов пронеслась во всех странах: в Африке, Испании, Галлии, Италии. Великий подвижник египетский после 85-летних пустынных подвигов мирно представился на 105-м году от роду в 358-м году по Рождестве Христовом. Честное тело Антония по завещанию его предано земле учениками его в прославленной им пустыне в сокровенном месте. Современник Антония, святой Афанасий, епископ Александрийский, который был другом Антония и которому завещал Антоний свою милость и ризу, написал о его примерном и назидательном житии. По словам святого Афанасия, жизнь Антония есть образец подвижничества. Все знавшие Антония называли его боголюбивым человеком Божиим. Антоний был истинный богоносец, имевший благодатные дары прозорливости, целения, совета и различения духов. Он дарован был Богом Египту как врач, отец и руководитель. Всюду говорили об нем, все удивлялись ему, даже не видевшие любили его. И это служит доказательством его добродетели и боголюбивой души. Лице Антония было выражением его святой души, имело великую и необычайную приятность, так что не знавшие его прямо подходили к нему. Поскольку душа его была безмятежна, то внешние чувства оставались невозмутимы. Весьма чуден был по вере и благочестив, никогда не имел общения с отщепенцами и еретиками. Был готов умереть за Христа. По блаженному успению Антония каждый из получивших милость и изношенную одежду его хранит как нечто великое, ибо взирать на сие значит как бы видеть самого Антония. Святой Иоанн Златоуст говорит о нем: Египет произвел славнейшего после апостолов мужа, блаженного и великого Антония, о котором все до ныне говорят непрестанно, что он предсказал о недугующих ариевом зловирием и о вреде, который имел от него произойти. С особенным уважением также упоминает о святом Антонии Иероним, называя его блаженным, о коем слава распространилась по всему Египту. Церковный историк Созамен пишет об Антонии: «Все согласны, что монашеский образ жизни на высоту строгости и совершенства своими нравами и приличными упражнениями возвел монах Антоний Великий». Феодорит говорит: «Много села вождей иноческого жития, но превосходнейшим руководителем в исполнении подвижнического устава был многохвальный Антоний. Имя Великий усвоено было Антонию при его жизни». Память преподобного Антония тотчас по смерти его стали творить иноки его обители. В V веке Антоний Константинопольский, Анатолий Константинопольский, предал церкви некоторые песнопения для прославления святого Антония Великого. Кирилл Скифопольский, писатель VI века, упоминает о празднике в честь святого Антония Великого, бывшем в монастыре святого Ефимия. В 544 году мощи Антония Великого перенесены из пустыни в Александрию. В IX веке Феофан и Студит умножили священные песнопения церкви на день святого Антония. В начальных буквах канона преподобному Феофан заключил речение Антония Божественного «Восхвалим лепо». Церковь, между прочим, почитает Антония покровителем немощных, называя его искуснейшим и честным врачем недугующих. Таково краткое жизнеописание, дорогие радиослушатели, святого преподобного и богоносного отца нашего Антония Великого, память которого чествует Церковь Святая Православная в нынешний субботний день 30 по старому стилю 17 января. продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелии недели 33 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27. Это евангельское чтение недели 30 по 50, за которые по уставу предлагается всем нам. Спросил его некто из начальствующих: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твою и матерь твою». Он же сказал: «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему: «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал: «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали: «Кто же может спастись?» Но он сказал: «Невозможное человеком возможно Богу». Евангелие от Луки, глава 18, стихи с 18 по 27.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Юноша все внимательно выслушал, понял, что от него требуется, весьма смутился и опечалился, потому что у него было большое имение, и отошел обеими ногами и обоими очами к своему злосчастному богатству. У него было большое имение, иными словами, он был сильно привязан к богатству, окован им, порабощен им, и потому весьма слаб, слишком слаб, чтобы бороться с волчцами, возросшими в нем. Воистину, был как семя, упавшее в тернии. Семя скоро взошло, но тернии его заглушило, и семя не дало никакого плода. Большое богатство было большими зарослями вокруг семени его души. Домовладыка хотел выпалоть тернии вокруг его души и душу его вывести на свет, чтобы она росла свободно, но он не дает, не может дать из-за злой привычки. Словно тот, утопающий в переполненной шлюпке, Господь протягивает ему свою всесильную руку, чтобы спасти его и ввести на корабль, но ему жаль сваленных в шлюпке вещей. И так богатый юноша отлучился от Христа, капитана корабля жизни, и скрылся в морских просторах, чтобы вскоре утонуть и погибнуть вместе со своей шлюпкой. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Ни одно слово Господа нашего Иисуса Христа не могло быть брошено на ниву этого мира напрасно, если им не пользовались те, кому оно было непосредственно обращено. Им пользовались те, кому оно было обращено косвенно. В данном случае слова Христовы были непосредственно обращены к богатому юноше, а косвенно к ученикам. Юноша не смог воспользоваться словами Христа, но ими воспользовались ученики. Потому Господь после ухода юноши обращается теперь к ним и говорит им, как трудно богатому войти в Царство Небесное. Не говорит Господь, что богатому войти в Царство Небесное невозможно, но что это трудно, очень трудно. А что богачу невозможно войти в Царство Небесное, видно из примеру, приводимых в Священном Писании. Авраам был богатым, весьма богатым человеком, но верою своей был привязан к Богу больше, чем ко всем своим богатствам. И даже больше, чем к своему единственному сыну. «Я прах и пепел», — говорил Авраам о себе при всем своем богатстве. Был очень богат и праведный Иов, но богатство не помешало ему смиряться пред Богом и быть послушным ему как в славе, так и в муках и унижении. Богат был Иваос, прадед Давидов, но милосердием своим угодил Богу. Богат был и Иосиф Аримафейский, но богатство не помешало ему полностью предаться Господу нашему Иисусу Христу и оказать все возможные почести мертвому телу Господнему, уступив ему даже свой новый каменный гроб, приготовленный для себя. Наконец, богаты были и другие бесчисленные угодники Божии в истории Церкви, но спаслись и наследовали Царство Божие, ибо сердцем своим они были привязаны не к земному богатству, а к Христу, считая все земные богатства прахом и пеплом. Не богатство само по себе является злом, как сама по себе не является злом ни одна сотворенная Богом вещь, но человеческая привязанность к богатству, к имению, к вещам есть зло. Злом и пагубой являются страсти и пороки, которые богатство вызывает и провоцирует, такие как блуд, чревоугодие, пьянство, скупость, расточительность, хвастливость, тщеславие, гордость, презрение к бедным и уничижение их, забвение о Боге и многое-многое другое. Мало тех, кто имеет в себе силы сопротивляться искушениям богатства, тех, кто в состоянии владеть своим богатством, а не становиться его слугою и рабом. Прежде всего, богачу трудно поститься, а без поста нет ни укрощения плоти, ни смирения, ни истинной молитвы. Потому Господь и говорит, что трудно богатым войти в Царство Божие. Но этим Он не сказал, что бедняку войти в Царство Божие легко. Иисус, воззрев, сказал им, то есть ученикам, человекам, это невозможно, Богу же все возможно. Господь наш Иисус Христос воззрел не на их лица и очи, а на самую глубину их сердец, и в них прочитал неведение и страх. Вот они еще не познали силу Божию, потому так боятся за Божие творение. Невозможное человеком возможно Богу. А что не невозможно для людей? То есть, что возможно, иными словами? Какое благо люди могут сотворить без помощи Божией? Никакое. И никогда. Бедняк без помощи Божией не может спастись точно так же, как и богач. «Без меня не можете делать ничего», — сказал Господь. Апостол Павел, который умер себе и жил Христу, подтвердил эти слова Спасителя в позитивном смысле, сказав: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Благодать Духа Святаго может согреть сердце и самого богатого человека и отвязать его от богатства и отлепить его от земли и направить на путь спасения Богу. Все возможно. Наш Бог есть Бог всемогущий. Его могущественное слово сотворило мир, его могущественная десница держит свод небесный. Он всемогущий, воистину может спасти и нас, желающий спасения, каким бы ни было наше положение на земле, каковым бы ни было наше состояние, каковы бы ни были обстоятельства. Он всемогущий, может нас спасти. Но не просто может, Он этого и хочет. Всемогущий и всеблаг Бог наш, поспешим же Ему встретить. Он зовет нас и ждет, и Он радуется вместе со всеми своими святыми ангелами, как только увидит, что мы обратили к Нему лице. О, обратим к Нему лица и поторопимся в свое истинное Отечество, в встретении Богу нашему, Богу всемогущему и всеблагому. Но только поторопимся, пока смерть не постучала в наши двери, не сказала «поздно». Богу нашему, Богу всемогущему, всеблагому, Троице, Единосущной и Нераздельной Отцу, Сыну и Святому Духу, честь и слава ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие, ненадолго, всего лишь на неделю, до следующей передачи, которая выйдет ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани всех вас своей благодатью Божией. Аминь.